Я читаю Евангелие от Луки, 24 главу, с 1 по 10 стих. В первый день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, и нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе, наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Вспомните, как он говорил вам, когда вы были еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки людей грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и возвратились от гроба, и возвестили это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам. Он воскрес. Слово «воскрес» обозначает «поднялся», «восставать». Подняться, восстать. Умереть – это значит, это слово обозначает прекращение деятельности личности на земле. Вот человек умер, деятельность его личности прекратилась. А воскрес – это восстала эта личность. Ну, казалось бы, а что особенного от того, что там в Иудее один из евреев воскрес? Что особенного? Дело в том, что на 900 лет раньше пророк Илия воскресил сына вдовы, у которой в то время находился, да, во время голода. Иисус сам воскресил Лазаря, мы знаем. И даже ученик Иисуса Петр воскресил девушку Тавифа. Что же особенного в воскресении Иисуса? Особенность заключается в том, что вот эти люди, кого я перечислил, после своего воскресения, они потом опять умерли. Они воскресли, ожили вот в этих обычных телах наших. А Иисус воскрес в другом теле, в прославленном теле. В этом теле он потом мог через закрытые двери заходить, через стены проходить. В этом теле он вознесся на небо. Вот в чем уникальность воскресения Иисуса Христа. Про Него сказано, что Он умер не за свои грехи, а за наши грехи. И воскрес для оправдания нашего. На себе наказав этот грех, Он воскрес, потому что в Нем лично не было никакого греха. И Он воскрес в прославленном теле, в новом теле. Какие этому есть свидетельства? Смотрите, Понтий Пилат, известная историческая личность. Перечислены имена конкретных женщин, которым первым стало известно, что он воскрес. А какие еще свидетели воскресения? Открываем первое послание Коринфянам, 15 глава, с 3 по 8 стих. Вообще есть еще свидетели какие-то, что он действительно воскрес? Апостол Павел перечисляет: «Сам принял то, что Христос умер за грехи наши по Писанию». То есть в Слове Божьем, еще в Ветхом Завете, было предсказано, что Он умрет за грехи наши. Дальше. и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. То есть то, что он воскреснет в третий день, это тоже было обещано в Слове Божьем. И что он явился Кифе, то есть Петру, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне живых, а некоторые почили. То есть, когда Павел писал это послание, еще большая часть свидетелей того, что Христос воскрес, живыми были. То есть, к тому моменту, когда Павел писал это послание, 500 человек были свидетелями воскресения Иисуса Христа. Они это видели. Они видели Его воскресшим. Резонный вопрос возникает. А нам какая польза из этого? Мы можем иметь это прославленное тело или нет? Ну, прагматически, давайте подойдем. Какая нам от этого польза? Открываем в этой же главе, 1 Коринфянам 15:40 написано. Есть тела небесные, есть тела земные. Иная слава небесных, иная слава земных. Слава, слово обозначает великолепие, красота, достоинство. Иная слава у небесных тел, иная слава у земных тел. Вопрос. А вот мы, находящиеся в этом, пока имеющие эти земные тела, можем получить небесные тела? Оказывается, можем. Филиппийцам 3 глава, 20-21 стих читаю. Здесь сказано про верующих уже людей. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразит так, что оно будет подобно сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Униженное тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Оказывается, наступит такой момент, когда Христос, наше тело, здесь слово униженное используется, это синоним угнетенный, бедный, нищий, страждущий. Вот эти наши физические тела, они угнетены чем? А угнетены они грехом, угнетены они болезнями, угнетены они старением. И в итоге это земное физическое тело, оно должно возвратиться в землю. Но Бог не есть Бог мертвых, но живых, у Него все живы. Наша личность, то, что составляет память, чувство, разум, то, что есть мой дух, оно живет вечно. Вот это и есть вечная душа. И этой вечной душе будет подарено новое тело, сообразно телу Христу. Там будут присутствовать 3 отсутствующих зуба. Мне не нужно будет уже на веревочке очки носить. И весь остальной послужной список из больничной карты. Понимаете, да? Бог преображает, Он это сказал, Он преобразит. Он изменит, Он нам даст точно такое же славное тело, как тело Господа нашего Иисуса Христа. Вот это теперь я понимаю праздник, да? Вот это Христос действительно не зазря воскрес, правда? Он воскрес еще и для нас, не только для себя и Отца Небесного. Он для нас, Он приходил сюда, в этот мир, нас спасать, чтобы нас воскресить и объединить с Творцом Небесным. И возникает резонный вопрос, а что мне нужно тогда сделать, чтобы быть объединенным с Творцом Небесным? Потому что про воскресение в Евангелии от Иоанна в 5 главе Очень ясно и четко сказано. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28 стих. «Не дивитесь сему, наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат голос Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Оказывается, воскресение, оно вообще для всех будет. Все восстанут, даже те, кто умер. Но одни для вечной жизни, а другие для осуждения вечного. Какой критерий? Где я буду? Написано. Делавшие добро – воскресение жизни. Делавшие зло – воскресение осуждения. Слово «добро» обозначает добрый, благой, щедрый, хороший, полезный. Зло обозначает плохой, негодный, ничтожный, худой. Теперь поднимите руку, кто не делал ничего худого. В левую сторону зала смотрю, в середину, с правой стороны. Никто не поднимает руку. Вот девочка одна только, маленькая. И за всю историю моего задавания этого вопроса, я его, поверьте, задаю уже 20 лет, всего несколько человек. Это были или маленькие совсем дети, или уже психически нездоровые люди. Мы понимаем, что у всех у нас есть несовершенство, правда? Все мы допускаем грехи. Так что же является вот таким добром или злом, которое определяет нашу вечную жизнь? Преобразится наше тело в тело Христа, или оно должно будет страдать вечно с сатаной, которому оно служило? Открываем первое послание от Иоанна, 5 глава. Я читаю с 10 стиха. Вот ключевое место, которое говорит о том, где окажется ваша душа, где окажется моя душа. Верующий, слово верующий, обозначающее не только знающий, что есть Сын Божий, а тот, кто верен Ему, верен своей душой, верный. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. Самое большое зло, которое наша личность здесь может сотворить на этой земле, не какое-нибудь преступление или даже убийство. А вот смотрите, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог засвидетельствовал о Сыне. Если я не доверяю Богу в том, что Он сделал через Христа для меня, что Христос взял мои грехи, что Он их взял на себя и на себе наказал, вот это и есть самое большое зло. Я тогда себе зло причиняю. Самое большое зло. Потому что я самого Творца своего обвиняю во лжи. И обвиняя Бога во лжи, могу я в Его Царстве зайти или нет? Никак. Да? Поэтому основной критерий, войду я в Царствие Божие или нет, это мое отношение к Сыну Божию, Иисусу Христу, про которого здесь сказано. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, сия жизнь в Сыне Его. И имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Свершившийся факт, каждый человек, который имеет Сына Божия, вот в душу уже пригласил и имеет его там, он уже имеет жизнь вечную. Я хочу задать вопрос, а кто имеет жизнь вечную? Сейчас уже уверен, поднимите руку. Смотрите, как интересно, да, часть людей может поднять руку. Почему они так могут поднять руку? Потому что Сын Божий, Бог сам, они его пригласили, он теперь живет там. И они имеют это точно такое же чувство и ясное понимание, как то, что сейчас день, а не ночь. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 36 стихе сказано, Иисус говорит, «Верующий в Сына имеет вечную жизнь, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть, если я не доверил свою душу Сыну Божию Иисусу Христу, тогда гнев за мои грехи, он остается на мне. И получается, что наше покаяние заключается в том, чтобы на Иисуса Христа переложить свои грехи и гнев, который мне положен справедливо за мои грехи. Моисей во Второзаконии написал следующее. Я читаю. Итак, Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Я читаю. Бог говорит каждому из нас, находящимся в этом зале, жизнь вечную и смерть предложил я тебе. И я сегодня вам предлагаю жизнь и смерть. Благословение. О чем мы молились за ребенка? Благословение. Успех. И проклятие. На выбор. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Избери жизнь. Избери жизнь – это обратись от души к Иисусу и скажи, Иисус, вот они там спасены, вот эти вот, те, которые поднимают руку, а я пока еще нет. Прости меня, стань моим хозяином. Доверьте свою душу Богу. Доверьте Ему свои грехи. Зачем? Вам они зачем? А если Сын освободит, истинно свободы от них будете. Поэтому... Наш хор сейчас будет петь гимн Господу. И во время пения этого гимна, если у вас есть желание обратиться к Господу, вот свою душу открыть пред Ним и сказать, Господи, вот я, меня прости и спаси. Для Бога нет ничего сложного и тяжелого. Потому что само имя Бога, Бог есть что? Любовь. Он любит каждого из нас, ценит каждого из нас. И про нас с вами вообще, про смысл жизни так сказано. Про каждого из нас сказано, от одной крови Бог произвел весь род человеческий, расселил по всему лицу земли, назначил определенное время и место их обитания. 5 мая 2013 года. Дабы они искали Бога. Вот смысл жизни. Единственный правильный смысл жизни – открыть свою душу пред Богом. И тогда вы почувствуете, что вас Бог сам простил, Он вас сам очистил, Он стал вашим хозяином. И вы будете уверены в том, что вы имеете жизнь вечную уже сегодня. Хотя, может быть, на этой земле еще не один десяток лет проживете. Поэтому Господь гарантирует и обещает, всякий, кто призовет имя Господне, спасется.